Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Напротив меня наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Говорить мы будем сегодня о теме непростой. И, наверное, когда я скажу слово, про которое мы будем говорить, вряд ли кто-то из вас приятное ощущение будет испытывать.
Да. В последнее время у нас все непростые
темы. Да, скорее ассоциация с этим словом будет неприятная. Поговорить мы будем о боли. Боль, да, вот это слово. Более того, мы попытаемся не просто об этом поговорить, а найти смысл в боли. Вот так вот. Зачем она нужна? Да? Почему нужно ее испытывать? Потому что, мне кажется, есть соблазн от боли любой физической, душевной, каким-то образом как-то закупориться, избавиться. Да, либо избавиться. Есть,
сейчас много средств для этого.
Да, средств много для этого. В общем, да, поговорим. Ну, наверное, все-таки мы не медицинская программа, да, а программа психологическая. Будем говорить, наверное, больше о душевной боли, нежели о физической. Вот. Но, в принципе, мне кажется, принцип боли, как мы ее ощущаем, душевно
да,
ли это, физическое, да, и способы, которыми мы пытаемся излечить себя, да, или излечиться, тоже похожи, но в общем-то, все-таки мы сосредоточимся на душевной боли, хотя о физической тоже поговорим, потому что это вот иногда, ну, чаще всего человек, испытывающий душевные страдания, испытывает их и в теле, да, в своем. Поэтому от этого никуда. Итак, наша сегодняшняя тема – в чем смысл боли и страданий? К страданиям мы тоже, естественно, будем о них
ну,
говорить.
Да. Если да. говорить про боль, угу. сама по себе боль, да, боль – это ощущение как раз страдания.
Угу. Вот, ну, в общем, если вот говорить о боли, то, конечно, большинство, мне кажется, моих знакомых, если говорить о физической боли, мне кажется, нет такого вот ощущения, что нужно ее терпеть. Скорее всего, мы принимаем обезболивающие, если болит голова, или болят зубы, или вот еще какой-то вид боли, который вот такой вот неприятный, да, скорее мы заглушим этот сигнал, который к нам поступает, да, вот, и, естественно, не все сразу идут к врачу, а вот там, если говорить о физической боли, перетерпеть, переходить, да, оно как-то само
пройдет,
вот,
может
да.
быть.
Можно найти какую-то причину, там, погода, простуда, там, еще недосып, вот. Все-таки мы игнорируем этот сигнал, и, наверное, первое, что стоит понять о боли, что это сигнал о чем-то, да, то есть,
да,
который
вот сказать,
чаще
что
всего
это сигнал.
Мы как-то, абонент временно недоступен, пытаемся, в общем-то, заглушить.
Ну, да, еще как бы в наше время такое очень быстрое, когда мы куда-то спешим постоянно, нам надо идти на работу, еще что-то много всего делать, успеть, и в спешке, в суете, конечно, тут еще обратить внимание, особенно физическую боль, она нас отвлекает. И вообще-то, ну что тут с ней? Надо выпить колдрекс или еще что-то и успокоиться на этом. Но на самом деле это же все-таки сигнал. Это сигнал нашего организма. Что физической боли, что душевной боли, да, что это сигнал неблагополучия нашего внутреннего.
Что-то либо с нами происходит.
Что-то происходит, что-то нарушает нашу вот целостность, да, можно так сказать, если особенно телесную, либо извне, вне или внутри нас. Что-то такое, что вот эту причину, то есть дает нам эту боль. И как раз найти причину, а не просто сделать отговорку, что вот эта погода, оно, наверное, нас боль к этому и призывает понять, что же такое не так, где произошел какой-то. Ну, если так говорить языком механическим, да, сбой в системе. Что же случилось, почему вдруг заболела? И тогда, да, тут вот как раз разбираться. Ну, врачи сейчас часто очень много говорят о том, что как раз не заглушить симптом боль, а разобраться, что же болит, для того, чтобы начать лечить именно саму причину. Ну, это вот как раз.
Если
как
говорим
сигнал.
О душевной боли, то есть физически понятно, что болит что-то, и врачи ищут вот сам корень проблемы. И иногда бывает, что болит одно, ну, в смысле, боль где-то локализуется в одном месте, а болит совершенно другой орган. То есть, если говорить о душевной боли, мы тоже можем применить к ну, там, к психологу, к терапевту, если человек обращается, либо сам понимает, что у него какие-то душевные переживания, что что-то, что есть какая-то большая глобальная причина того, что вот он переживает.
Конечно, сейчас есть большая глобальная причина, без этого же никак. Потому что если мы переживаем душевную боль, это как раз тоже сигнал о том, что мы что-то как бы теряем, да, либо вот что-то происходит либо в отношении нас самих, либо в отношении с другим, или в отношении с миром, что-то не так. Угу. Как правило, это связано с потерями, с разрушениями, ну, с какими-то переживаниями, связанными вот именно с потерей целостности нашего восприятия, либо неоправданные ожидания. Опять же, это нарушение чего-то, нарушение каких-то связей с этим миром или с собой, или с другими. И тогда надо понимать, что происходит. Что тут вот, с чем это именно связано. Но это если при полном таком, скажем, то есть все-таки есть разные причины того, что происходит. Да? Если мы попали в определенные условия, и эти условия превышают уже то, что мы можем терпеть, это один вариант боли, тогда тут вот можем находить именно те смыслы, чтобы нам это пережить. Вообще, то, что касается страдания, да, все-таки в некоторых вариантах и некоторые психологи говорят, что это путь, жизни через страдания.
Угу.
То есть это возможность пережить этот отрезок жизни и найти в себе какие-то новые силы, возможности, да, и открыть что-то новое. То есть, если обратить на боль внимание и попробовать с ней все-таки разобраться.
В какой-то степени в боли есть положительный смысл. Первый мы сказали, что это сигнал о том, что с нами что-то не так, а второй о том, что в принципе мы живые люди, да, что расставание, утраты, разочарование, какое-то крушение надежд, да, ну, что это мы от этого переживаем. Значит, ну да, что мы... с нами, наверное, все правильно, потому что если бы мы не переживали, мы бы, наверное, врали сами себе или надевали маску такой, что мне море по колено, да.
Ну, это второй как раз вариант. Можно же убежать так же, как от физической, да, боли, так же от душевной, сказать, ну, нет. И на нее не обращать внимания, либо заглушать ее какими-то другими способами.
Да? Вот терпеть...
Это тоже убегание от решения той проблемы, которая перед нами встает.
То есть терпеть в этом смысле душевную какую-то боль или некомфортное отношение к другому человеку, к себе, либо вообще некомфортные отношения какие-то, либо унижение, либо, ну, вот такие вещи, да. То есть это получается, что человек приспосабливается ради чего-то к таким условиям, в котором ему некомфортно. Зачем мы
зачем-то, терпим боль? Зачем-то, вот самый главный вопрос, зачем-то ему это надо? Если это говорить о приспособлении, да, ну, как бы, если он продолжает долгое время терпеть эту боль.
Вот же есть «стерпится, слюбится», да, об отношениях пословица. Это означает, что мы можем ждать, пока само все это как-то рассосётся,
ну, всё-таки само не
обостряя конфликт, либо еще что-то, что, не знаю, само течение, сама жизнь, ее течение вылечит каким-то образом конфликт. Вот.
Ну, может что-то произойти внешнее, чтобы для того, чтобы этот конфликт разрешился. Можно, конечно, так ждать, а может же он и не пройти. И тогда продолжительно или всю оставшуюся жизнь, да, можно жить именно в этом состоянии. Но тогда вопрос: зачем? Зачем это надо мне? Почему я смиряюсь с какими-то вещами, терплю эту боль? В одном варианте, когда это вынужденные обстоятельства и понимание, что я не могу на данный момент ничего с этим сделать. Да? То есть я могу только со своим отношением к этому как-то поработать, таким грубым словом. Да? Но вот что-то с этим сделать в отношении себя, когда внешние причины от меня не зависящие. И тогда зачем? Это как раз вопрос смыслов. Я в этом что буду, какой смысл искать? Для меня есть смысл во всем, да, и тогда я как бы буду находить. И ради чего я это делаю? Вот это один вариант. А когда я соглашаюсь на это, и, в общем, есть какие-то возможности для того, чтобы это решить, но у меня нету сейчас видения того, как я могу, тогда действительно доходят до самой крайней точки, когда, как, опустившись до дна, да, когда вот, и только тогда можно оттолкнуться от него и уйти от этой боли. Но опять же, дойти до той самой точки, индивидуально у каждого, чтобы с этой ситуацией что-то начинать делать.
Но получается, что у нас почему-то, вот если проводить параллель с врачами, что мы до крайности доводим, и тогда только обращаемся к врачу, когда совсем нестерпимо. И боль уже, как она, есть же шкала боли, да, там распространенная, это визуальная шкала интенсивности боли Вонг-Бейкер. Боль отсутствует, можно игнорировать, мешает деятельности, мешает концентрироваться, мешает основным потребностям, необходим постельный режим. Мне кажется, мы доживаем до восьмерки примерно.
Когда
там,
уже, да.
Да, уже ходить невозможно, есть невозможно. Вот, означает ли, что вот в этих прятках то, что у меня все хорошо, ну вообще за этим что стоит? Страх смерти или что? Или...
За этим может стоять все что угодно. То есть у каждого человека вот свое.
Отложенные визиты к врачу. Но понятно, что, может быть, сама, ну, то, как система медицинская работает, да, может быть, оттягивать этот визит, может. Что сидеть в очередях не хочется и так далее. Но, с другой стороны, сейчас медицина разнообразная, можно пойти и без очередей куда-то. Ну, то есть...
Ну, если есть средства.
Да-да-да, но, может быть, да, есть некий дискомфорт, но все равно означает ли это, что так же мы можем поступать с душевной болью, пока совсем не накроет что-то с ней делать, как-то себя успокаивать... Вот. И вообще, ну, принято ли делиться? Вот как люди, ну, реагируют, если человек говорит, мне больно? Если мы говорим о партнёре, что мне больно, если он нам боль это причиняет, либо мы говорим окружению своему, мне больно, я сейчас испытываю страдания. Вот. Мне кажется, ну, больничный лист, ну, тебе выходной не даст начальник, если ты скажешь, что ты сейчас переживаешь из-за расставания. Ну вот. Но при этом это влияет на твою работу. Это смешно будет, если тебе дадут выходной.
Где-то в интернете я как раз видела такой вариант. Заявление. Прошу мне дать как за свой счет там несколько дней, потому что переживаю сильные душевные переживания, связанные... Ну, и... Но это как шутка ходила. Ну, не каждый, конечно, начальник на это согласится, но можно кто-то...
Да, есть, конечно, понятное дело, да, потери близких людей, да, когда даже сам, ну, какой-то вот светский ритуал приписывает нам, что человеку нужно какое-то время. А вот боль мы можем испытывать, да, по поводу расставания, по поводу каких-то надежд, по поводу каких-то личных кризисов и так далее. И никто нам в этот выходной не даст. Вот. И мы сами себе его не дадим, естественно. Мы будем вот как-то вот... заглушать эти сигналы.
Ну, тут вот можно сказать немножко о самих механизмах, что включается, когда, да, боль вот происходит. Вообще она на трех уровнях включается. Если и физическую боль, ну и о душевной тоже можно так сказать, все-таки я так смело заявлю. Да, в первую очередь это физический уровень. То есть включается та чувствительность, и она очень индивидуальна у всех людей. То есть один может терпеть боль довольно продолжительное время, и он будет менее чувствительны к ней. И тут будет зависеть как раз от его нервной системы и от его рецепторов, как он это воспринимает. Это как раз про порог чувствительности. Кто-то может долгое время эту боль и не ощущать в таком резком проявлении, да, вот по интенсивности. Тогда отсроченность будет дольше. Второе, это, конечно, поведенческое, то, как человек на нее реагирует. И один даже на расставание, да, может реагировать совершенно спокойно, внешне не проявляя никаких признаков нарушенного поведения, а другой может впасть в истерику и проявлять это бурно, интенсивно, с двигательной активностью. То есть вот опять это все очень индивидуально. Ну и третий уровень – это, конечно, мысли, чувства, переживания собственные. Как я об этом думаю, о той ситуации, которая произошла, как я ее вижу. И тогда как раз могут выходить те самые смыслы. Либо я с этим справляюсь и что-то делаю, либо я впадаю в полное отчаяние, и тогда у меня нет просто силы ресурса. Я не вижу этого ресурса. Но еще может быть вариант, когда этого ресурса реально нет. Но, как правило, когда мы все-таки отвечаем себе вопрос «зачем?», вот эти смыслы находим, и ресурс находится для того, чтобы пережить.
То есть зачем, вот эту боль? Зачем мне испытывать эту боль? То есть почему мне больно? На этот вопрос нужно ответить.
Зачем я, да, что вот я в этой боли, как я ее могу пережить?
То есть нужно обязательно это испытывать. Ну, в смысле, может,
я
мы
от нее не ухожу, не хотим, я ее испытываю.
Испытывать вот эти вот неприятные ощущения. Может, мы не хотим плакать, вот, может, мы не хотим быть уязвимыми и так далее. Вот. Ну, то есть получается, что нужно этот процесс все равно запустить. Ну, то есть сказать внутри себя, да, я потерял этого человека, мне
да,
больно.
Я потерял. Это первое осознание к тому,
того,
что
больно.
Да, да, это больно. Вот что со мной произошло, и это так случилось. Это первое, что как бы осознание, что действительно это произошло. Если мы от этого уходим и как бы питаем свою иллюзию в том, что нет, ну, в общем, в целом, что тут.
Бывает.
Бывает. И эту боль не даем себе пережить. Ну, тогда это, в общем, очень даже в дальнейшем чревато, потому что рано или поздно эта иллюзия упадет. И тогда еще больней происходит. Ну, тут еще надо сказать, что, конечно, очень сильно зависит от, ну, личностных особенностей, которые вот, да, мы немножко назвали, потом культурных. Все-таки как это принято в моей культуре. И в моей, как бы, в большом плане культуре, в общем, да, вот в традиции народной, переживать те или иные, как бы, негативные переживания, в первую очередь, боль и страдания, и в моей семейной культуре. То есть как в моей семье это принято?
Mm-hmm.
Справляться с этими переживаниями. Открыто я могу об этом говорить, и открыто сам для себя я могу быть открыта, да, и тогда я пытаюсь что-то сделать. Либо закрываюсь и говорю, что нет, этого не происходит. Ну, то есть вот такие варианты. Но тут еще, если про семейную говорить, что, в общем, иногда это тоже такой вариант, что иногда это может быть связано с самой семейной системой. Зачем-то в этом случае мне надо пережить вот эти страдания, и которые будут как-то меня связывать со всеми остальными. Ну, если говорить так вот совсем, пример привести простой. Дети очень часто болеют, испытывают боль, да, для того, чтобы каким-то образом повлиять как раз на отношения, например, родителей между друг другом. И тогда эта боль им нужна для того, чтобы, например, родителей соединить.
Ну, у меня в детстве был случай, когда я заболела, потому что мама что-то взяла несколько смен сразу. Вот. И были каникулы. А, ну, в школу-то не пойдешь, и вот я заболела. Чтобы нам врач пришел и сразу все понял и прописал мне маму дома и 3-литровую банку сока и ушел.
И что-нибудь сладенького, да?
Ну да. Вот, говорит, мама, идите в магазин, купите 3-литровую банку сока и оставайтесь дома. Вот, ну действительно, да, это такой вот...
Ну это такой, да, вариант, в общем...
Сигнал.
Как сигнал. Но даже если сигнал идет, у нас душевная боль, да, в общем... Какой-то, если мы на нее не обращаем внимания, рано или поздно она будет все-таки перерастать в нашу какую-то телесную боль. Мы таким образом как бы даем себе, не даем наоборот себе возможность с ней встретиться на уровне как бы,
души.
И рано или поздно она уйдет в тело. Ну, можно так вот сказать. Переживание телесного. Мы можем заболеть. К примеру, либо мы можем себя наказать. Это один из способов. Как, например, опять же, маленькие дети или, ну, не только маленькие, когда чувствуют какую-то вину, могут очень часто подвергаться каким-то травмирующим событиям. Часто падать. Ну, если при том, при всем, что с координацией у них все в порядке, да? Или засунуть пальцы в дверь. Ну, не специально, но сознательно себя за что-то наказать таким образом. Но это касается не только физической, это как один из вариантов, что эта боль может перейти, да, из телесной. Но мы иногда наказывают себя именно этой душевной болью после какого-то поступка, который считают, да, себя виноватым. Угу. Это как вариант. Бывают такие же вещи.
Продолжим через паузу, напомним слушателям наши координаты.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Это передача «Формула семьи», в студии ведущая Людмила Александрова и психолог Елена Картенко. Говорим мы о смысле боли, душевной боли. Почему все-таки боль, одно из таких неприятных, наверное, чувств, ощущений, нам помощник. Вот. Сказали уже, что боль — это сигнал о том, что с нами что-то не так. Боль — это послание того, что мы живые, что мы не закупорились, что если да. действительно что-то происходит, какая-то с нами происходит реакция, значит, мы реагируем, что мы, в принципе, открыты ко всему, что с нами происходит. Да? Это вот какой-то сигнал о том, что мы живы, о том, что мы внутренне растем, о том, что мы здесь и сейчас находимся, реагируем как-то вот, на то, что с нами происходит. Вот, еще, наверное, почему люди боятся боли или с неохотой погружаются в эти ощущения, о том, что боль, вот если даже говорить о физической боли, изолирует нас, потому что все чувства, вот все схлапывается до, ну, допустим, больной головы. Вот. Тебе вообще ничего не интересует. Мир как будто бы отключается.
Потому что больно, да.
Да, и все уходит вот в эту пульсирующую точку боли. То есть ты замыкаешься как-то во внутреннем мире, в своем, на себе, на своем теле, если говорить о физической боли. Ну, что происходит, когда мы испытываем душевную боль, наверное? Человек мрачно смотрит на мир, как-то он агрессивный или закрытый, или, ну, вот такой какой-то...
Ну, агрессия-то как из индивидуальных таких проявлений, да, но mm-hmm. действительно и физически, когда боль испытываем, можем быть агрессивны.
Ну, то есть получается, что это что-то... вот состояние человека, который проживает боль, либо он отстраненный, либо он агрессивный, либо он саркастичный. Ну, в общем, все равно это то, что может вызвать непонимание и отторжение у близких, какое-то нарушение контакта. И при этом получается, что мы больно, когда нам больно самим, мы, закупориваясь вот в этом, как-то уходя в это состояние, еще делаем больно окружающим.
Ну, это как раз тогда тут можно говорить о том, насколько окружающие и насколько мы, каждый из нас, да, можем сострадать другому и его принять, принять его боль. Если мы ее не принимаем, то да, действительно для нас это будет тоже как бы мы с ней не соприкасаемся, то есть пытаемся от нее отстраниться, и тогда другому человеку, который ее испытывает, от этого еще больнее. Мало того, что есть своя боль, еще будет боль от того, что меня в этой боли не принимают.
Угу.
Да, и, ну, и тут с вытекающими со всеми как бы, да, последствиями. Еще нарушается тогда связь между нами. Если я принимаю боль другого, чужого, ну, человека другого, тогда я ему сострадаю, я его принимаю и готов помочь в этом. Да, в том, как он наиболее как бы готов принять эту помощь. То есть все-таки тут про некоторую эмпатию и то, что я могу ему сделать для mm-hmm. его же пользы. Но не насаждая, а как... почувствовать его потребность и услышать его, что он будет говорить мне о том, что я хочу, ну, как бы, как я хочу, чтобы мне помогли.
Но ведь часто бывает, что нам больно, и тому, кто нам сделал больно, мы хотим того же самого. И
вот
начинается, да, вот это причинение боли в ответ на боль.
Ну, это, как правило, все-таки такой детский вариант.
Угу.
Да, когда мне больно для того, чтобы отомстить. В более, скажем так, в зрелом варианте это все-таки понять причину, почему человек мне сделал больно, что же произошло,
угу.
какая была причина для его такого там, поведения по отношению ко мне. А когда, да, дети, они хотят в общем целом как-то удовлетворение того, что вот все-таки я был отомщен.
Угу. То есть взрослая реакция — это попытаться, опять же, даже если тебе больно, понять, почему тебе человек сказал эти слова или почему он так поступил по отношению к тебе.
Ну да, понять причину.
А причина довольно... помогает? Ну, в смысле, понимание.
Для осознания, да, угу. своего, собственно, почему так. Тогда это как бы расширение некоторого контекста видения. Вот не замыкаемся в одном в каком-то вот этом поведении, да, а увидеть человека в более широком. Но это могут как раз те люди, которые сами пережили страдания и боль и вышли из нее. И тогда они начинают видеть более глубоко вещи, более как бы широкий диапазон того, что может быть, более прозрачный мир.
Ну, получается, в лучшем случае, если человек объясняет причину, почему он нам сделал больно словами или поступками, в худшем случае нам станет еще больнее, потому что он, ну, может быть, скажет, я тебя разлюбил, там, допустим, ну, не знаю. Или я, ну, что-нибудь такое, что вскроет гораздо более широкий конфликт, который, ну, не ограничивается вот этим обидным словом, да. Либо мы увидим, как нам более широко ситуацию, поставим еще какие-то вопросы. Получается, в любом случае, ну, если мы докопаемся до причины поведения человека, который делает нам больно, все равно легко-то нам не станет.
Ну, легко вот. В этом случае, да. Легко не станет. Ну, это как раз то, что надо вот попробовать пережить, потому что вот как раз то самое переживание этого страдания, этой боли дает нам возможности, силы, открывает новые возможности в жизни, открывает новое видение этой жизни. Почему всегда часто, да, и в культуру говорят, вот именно страдания очищают. То есть, а тогда мы переосмысливаем в этой боли какую-то свою жизнь и видим, ну да, другими уже глазами какие-то вещи, которые раньше могли вызывать у нас, скажем так, однозначный вопрос, надо дать тоже сдачи, ну, к примеру.
Uh-huh.
Да? То есть это переосмысление своих ценностей, своего жизненного пути, можно так даже.
Ну, вообще, я так вот думаю, по поводу, наверное, боли еще и за, ну, какие-то, может быть, в мировом смысле вещи, да, ну, то есть все-таки мы живем далеко от голодающих детей Африки, а те, которые туда попадают, рано или поздно для них это доходит послание о страдающем мире вокруг нас, да, вот они понимают, что они всем не могут помочь, слишком много страдающих людей, да, то есть известен так фотограф мой... Себастьян mm-hmm. Сальгадо, который снимал там геноциды вот эти все в Руанде, и родители, которые хоронят своих детей, умерших от голода, потом понял, что невозможно. Человек слишком жестокое животное, самое жестокое животное на Земле, сделал вывод и стал снимать природу. И только так он, собственно, ну, вообще просто от этого, от, ну, как сказать, отодвинул это все от себя и стал снимать природу, найдя в этом, ну, какой-то ответ о том, что даже природа менее безжалостна, чем человек, вот, и как-то найдя успокоение вот в каких-то этих фотографиях, вот. Это человек просто наблюдатель, он фотограф. Вот, а что происходит с людьми, которые волонтерами, врачами без границ, это бесконечное столкновение с болью чужой, которая не... как будто бы это какой-то закон мира. Это же ужасно, что ты ничего не можешь делать, чтобы остановить. Ну, ты локально можешь помочь нескольким людям.
Ну, даже локально, если помогать нескольким людям, да, это уже помощь. Это тоже уже... как бы страдания человека делает меньше. То есть ты ему уже помогаешь.
Uh-huh.
И это очень значимо для того человека, который получает эту помощь. Невозможно помочь всем сразу, но можно помочь одному, который вот сейчас просит этой помощи,
uh-huh.
и который страдает. И это очень важно и значимо, что те люди, которые идут на подобный как бы вот шаг, да, и волонтерство, и врачи, ну, много разных профессий, которые вот именно соприкасаются каждодневно с болью, они могут это пережить и помочь. Но пережить в том плане, тут, конечно, можно еще говорить о некоторой все-таки личностной особенности, да, ту степень переживания, сострадания, которое может человек. Кто-то более чувствительный, нет, даже не более чувствительный, неправильно сказала, да, ну, кто-то не может соприкасаться постоянно с этим. Кто-то в себе находит эти внутренние смыслы для того, чтобы помочь другому. Вот, ну, это уже от личности человека очень много зависит. Насколько он
Но есть люди как раз-таки безотказные, которые, может быть, бросаются на помощь, даже если как-то забивая, ну, не знаю, как еще сказать, пренебрегая своими потребностями тоже, да, то есть они вот как-то начинают служить, там, спасать, вот чувствуя, что вот другому больнее, чем тебе, да ладно, я потерплю, а вот тебе же сейчас больно. То есть бывает такое, что, не знаю, помощь ли это, если она в ущерб себе, в ущерб своей
Но тогда вопрос, будет. Зачем я это делаю? я убегаю от своей собственной боли, тогда, опять же, вопрос, да, я хочу убежать, я пытаюсь не в своей боли разобраться, а увидеть боль в другом. Это прекрасно, что помогаю, но тогда я-то что с собой делаю в этом случае? И со своими окружающими близкими. Когда, например, полностью забывают о своем родном доме, да, или о своей семье, и полностью кидаются в помощь другим людям. При этом страдают свои собственные.
Ну, потому что, не знаю, как-то, может быть, человек ранжирует страдания, говоря о том, что, ну, там, не знаю, грусть от того, что редко бывает дома близкий человек, несопоставима с болью, которую, там, не знаю, пациент, то есть, ну, если это врач какой-нибудь, абстрактный хирург. То, что одна боль, грусть некая, то, что редко видимся с близкими, а тут люди действительно страдают, и нужно делать там им срочные операции, ночные дежурства.
Хирург все-таки это уже как бы профессиональная деятельность. Да, в своей профессиональной деятельности, как хирурги, врачи, психологи, все-таки есть свои... Но это профессиональная позиция, на которой я могу помочь другому человеку. И, ну, если говорить о психологах, которые сталкиваются очень часто с человеческой болью, да, для них самих необходима своя собственная там, и супервизия, и своя собственная терапия, иначе ты не можешь помочь другому. Ты стоишь на профессиональных основах. При этом, конечно, сострадаешь. Иначе просто, наверное, в эту профессию бы так и не пришел, что касается и врачей, и, ну, вот похожих профессий. Если же этого нет, вот этой профессиональной позиции, то по опыту, который вот встречаю я и в нашем фонде, да, и вот профессионально соприкасаюсь, очень быстро идет выгорание. Очень быстро тогда человек сам перестает даже и чувствовать боль, и боль других. Но это как раз вот та самая крайняя степень истощения, когда уже от нее закрываются. Ну, если говорить про физическую боль, ее можно, в общем целом, даже и про душевную тоже, я вспомнила, да, когда большая нагрузка боли, она интенсивная, то человек уходит при сильном стрессе, при сильном болевом шоке, человек уходит как раз вот в этот болевой шок, когда наступает анестезия. Слишком непереносимый, и он тогда перестает эту боль переносить. То есть он ее не чувствует, анестезия происходит. Можно говорить и про как раз профессии, когда человек сталкивается и уже настолько непереносимо, что перестает чувствовать. Это как защитная функция организма. Что душевное, что психическую, что душевное, что физическую боль.
А можно ли помочь такому, так скажем, замороженному человеку, который замораживает свои чувства? И, ну, то есть, ведь на него, если вскрыть это все, то обрушится целый шквал эмоций.
А зачем вскрывать?
Ну, чтобы он помог.
А у него есть у самого запрос на это? Ну, если помочь. На самом деле, конечно, если люди... В первую очередь, это как раз про профвыгорание и все мероприятия, которые могут быть с этим связаны и нужны. И необходимы этим людям. Я, например, вот сейчас только что недавно проводила стажировку для людей, которые работают соцработники в детских домах. Им необходимо это, собственно, с чем они к нам и пришли, почему мы этим занимаемся. Да? Вот именно вот эти какие-то групповые работы, индивидуальные работы, связанные с профвыгоранием, потому что они встречаются с этой как раз болью постоянно, и им тяжело это переносить. И идет психологическое истощение, а потом уже и физическое.
В любом случае получается, что...
То есть какая это психопрофилактика, да, как она и называется.
Угу. Все равно в любом профессиональной ли сфере, личностной, отношенческой какой-то, все равно боль — это то, через что мы будем проходить.
Да.
То есть нельзя сказать, ну, наверное, не будет каких-то больших периодов жизни без боли в каком-то...
Так у нас, а возможно ли вообще жить без боли? Так вот? Если да, возможно ли такое вообще? Все-таки нам...
Ну, это же какая-то все равно есть личная утопия, да, тоже. Вот, что, не знаю, мы перестанем испытывать боль, страдания.
Угу. Пока мы здесь, наверное, все-таки мы это не перестанем делать. Это очень важный для нас момент. Пришла еще мысль, которую хотела сказать, а потом вернемся к этой, да, по поводу перенесения, насколько каждый человек может это принести. Это же еще зависит от внутренних ценностей и культурных ценностей, и той ценности, которая есть у человека сама. Вот насколько он личностно находит эти смыслы. Тогда он может очень долгое время с этой болью сталкиваться. Например, священнослужители. Все-таки, да? То есть у них еще есть духовная помощь в этом плане. Вот. Ну, это просто как вспомнилось. А по поводу боли, все-таки она нам дает, ну, если говорить про физическую, и мы когда внешние какие-то повреждения, да, она дает нам представление о нашем теле. Ну, так немножко. Если мы ударились, мы понимаем, что у нас болит, там, коленка, мы упали. У нас есть представление, вот она. Если болят какие-то внутренние органы, когда они болят, мы их не чувствуем. Как только они заболевают, мы начинаем чувствовать что-то. А вот оно здесь вот находится. Вот тут вот находится там сердце, печень, еще какие-то. Да, как сигнал о том, что оно есть. Иногда крайняя степень проявления того, чтобы человек представил, то есть ощущение себя в этом мире, что я существую, как самое крайнее проявление точки, это существование через боль. И когда люди специально идут на какое-то, да, повреждение и физическое. Ну вот такие явные примеры, когда наносят очень большое количество пирсинга. То есть вот, да, вообще вся кожа, и как вот в этой, как чешуя такая, да? Это же больно, действительно, когда соприкасается, там, задевается за что-то. Но это нужно человеку для того, чтобы он ощущал свое тело. То есть не просто так в таком случае. И так или иначе, если какие-то болевые ощущения мы переносим или сами себе доставляем, зачем там нам это надо? Если говорить про физическую, иногда как вариант, ну, то есть у всех, конечно, по-разному, ну, вот как вариант, один из вариантов, да, я ощущаю себя в этом мире через боль.
Угу.
То есть такое тоже может быть.
Продолжим через паузу. Еще раз напоминаю нашу тему. Наша тема сегодняшняя. В чем смысл боли?
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Меня зовут Людмила, передача «Формула семьи». В студии в Петербурге говорим о смысле боли вместе с психологом Еленой Картавенко. Когда я готовилась к эфиру, я нашла цитату из фильма «Солдат Джейн». Вот это с Деми Мур фильм, когда девушка идет, ну, в общем, в армию. Вот там есть Джон Джеймс, такой человек, который готовит солдат, муштрует их, и он говорит, вот этих морских котиков, он говорит: «Боль — это ваш друг». Она даст знать, если вы серьезно ранены, напомнит о том, что нужно закончить дело и убираться домой. Но знаете, что главное? Боль означает, что вы еще живы. Вот. Ну, это в плане боевых действий, да, вот он говорит, несколько радикализует, да, вот это свое послание. Действительно ли можно это применить к жизни вообще, если это не военный?
Ну, если немножко смягчить, да, но боль нам позволяет понимать, что да, действительно, мы еще как бы мы живы, не просто еще живы, да, что мы ощущаем этот мир во всей его полноте. И можно говорить, что если даже говорить по отношению к боли, страданиям, да, это может быть, во-первых, это отношение с миром и с его условиями, тогда я ощущаю какую-то боль, если я что-то не принимаю в этом мире. И тогда это, да, сигнал о том, что что-то не так в условиях, вот что-то тут не совпадает. Потом отношение с самой жизнью и самой силой жизни, да, как ценности. И если идет потеря там радости, каких-то ощущений, наслаждений, вот свободы именно от жизни, это тоже нам сигнал о том, что что-то в этом плане с нами происходит.
Угу.
Да? Либо отношения с самим собой, вот этот как раз пример с пирсингом, да, это как раз по отношению к самим собой. Когда я либо ощущаю боль от конфликта внутреннего, который либо ощущаю боль для того, чтобы ощущать себя в этом мире. Ну, вот крайняя степень проявления. Кстати, тут можно вспомнить и про мазохистские вещи, да, которые действительно от ощущения того, что я здесь. Вот я читала в одной из статей на эту тему, что люди, которые были склонны к именно мазохистским ощущениям, когда на их пути встречались очень большие жизненные переживания, связанные как раз и с душевной болью, и с какими-то страданиями, то, пережив вот эти ощущения, именно душевные, они потом от этой наклонности уходили.
То есть они, получается, получили некое сильное переживание, которое их вернуло.
Которое их вернуло. Себе. Да, зачем-то это им нужно было.
А, ну вот если говорить о переживании
с будущим, угу. Да, это то, что еще, как бы можно говорить про отношения с будущим, то, что угу. я могу не принять, и это тоже меня как бы вызывает некоторую боль. Тогда почему? Что у меня осталось?
Если переживание боли, свои особенности, если дело касается женщин и мужчин. То есть говорят, что женщины привычны к боли в плане физической боли. Да. Угу. А мужчины очень тревожные, потому что воспринимают боль прежде всего как сигнал опасности. И я знаю большинство мужчин, которые либо ходят с температурой и всяческими на ногах и работают, вообще игнорируя.
Либо 37 уже лежит.
Да, либо вот это рак. В общем, ну все, крайняя степень, там, не знаю, тревожности, да, какой-то. Вот, а женщины, с женщинами, не знаю.
Ну, наверное, это все-таки наши угу. разные физиологические особенности, да, угу. и особенности восприятия. Но тут можно именно чувствительность, не восприятие, а чувствительность, да. Но еще можно сказать по поводу тревожности. Очень важный момент, что на самом деле физическую боль люди с более высокой тревожностью переживают интенсивнее. Это были исследования, которые проводились как бы в стационарах. Послеоперационных люди с более повышенной тревожностью действительно выдавали более долгую послеоперационную боль. Ну, как бы ощущали ее так. И более интенсивно. Ну, вот это связано именно как бы с особенностями вот этого переживания, настроя тревожности, личностными характеристиками. А ну, вообще принято считать, что женщины более выносливые, но на самом деле все-таки это все индивидуально. Нельзя говорить обо всех женщинах. Угу. Кто-то меньше, кто-то больше. Это у каждого свои особенности в этом.
Еще одно, наверное, такое измерение, если дело касается семьи, то вот это вот просто очень остро родители переживают неспособность уменьшить страдания больных детей. Ну вот, то есть, когда больно ребенку. То есть, что с родителями происходит, это вообще это какая-то смесь вины и неспособности помочь, и ну, вот какое-то нужно терпеть, да, если, допустим, речь идет о каком-то длительном медицинском вмешательстве, да, о том, что просто вот ты ничего не можешь сделать, чтобы облегчить в этот момент страдания ребенка. Вот, то есть почему здесь боль полезна, вот которую они испытывают, сопереживая своему ребенку или наоборот?
Ну, когда мы сопереживаем, она в любом случае как бы нам полезна в том плане, что мы все-таки люди, да, и вот это вот как раз человеческое отношение друг к другу. Когда другому больно, мы сопереживаем, мы пытаемся помочь, и это говорит о наших отношениях друг с другом. И иногда действительно какие-то переживания, связанные с ребенком и болезни ребенка, дают родителю возможность переосмыслить свою прошлую какую-то жизнь. И я часто встречаюсь, нередко, вернее, так да, сказать, с такими случаями, когда после какой-то болезни совершенно переосмыслили жизнь, и родители по-другому начинали воспринимать себя как родителями. Иногда это путь взросления родительский.
Ну вот, наверное, больному ребенку, если еще мама плачет, он же может больше испугаться. Вот.
Ну, в этом случае как раз...
В каком-то смысле родители стараются держаться, ну, там, как-то говорить более спокойным голосом, ну, вот как-то в каком улыбаться, ну, как-то, насколько это возможно, да, говорить, что ничего страшного, вот как-то сдерживая эти вот вещи, ну, потом, естественно, где-то там сами переживают.
Конечно, потому что если маленький ребенок очень как бы чувствительный к тому, что происходит с мамой и с папой, да, и он реагирует на их реакцию по отношению ко мне, если мама с папой, в общем, все-таки спокойны и как он, они обнадеживают в том, что это скоро пройдет. То есть вот их спокойствие дает надежду у ребенка, что все-таки, да, это закончится, я вот сейчас должен потерпеть. И они, как бы их сочувствие помогает ему это, их любовь поддерживает. Если мама, конечно, сама не может успокоиться, будет как бы в таком состоянии очень перенапряженном и истеричном, если сказать, да, это не поможет, наоборот. И ребенок будет считывать именно вот эту ее реакцию. Значит, совсем все плохо, значит, совсем там, у меня нет надежды. Это вот это важный момент, которым родителям, ну, надо знать о том, что ребенок совершенно невербально считывает нашу реакцию. И то, как мы себя ведем, будет вести и он. То есть мы даем ему опору и надежду.
Угу.
И в переживании этого. Это, и еще это тоже как модель того, как можно пережить. Но это же не только по отношению, когда ребенок испытывает, да, но и как сам родитель будет испытывать это, ну, как бы, когда у него есть какие-то страдания, переживания.
Ну, еще, наверное, вот эти вот семейная система, из которой, допустим, мы вынесли о том, что нужно, чтобы другие не переживали за тебя, может, они никакого отношения к твоей боли не имеют, говорит, да уже все нормально, да уже полегче там. Ну, то есть...
Ну, это, да.
Ну, да, то есть, допустим, я, ну, очень хорошо знаю это из разговоров, там, ты принял меры, да, какие-то лекарства, если еще физическом боли, или еще какие-то меры, да, там, не знаю, сходи там куда-то, да, и вроде человек что-то сделает, ты ждешь, что он действительно скажет, ну, потому что у тебя все ресурсы кончились, ну, вот реакция, да, ты вроде бы спросил, вот, и человек тоже не, для того, чтобы ты не переживал, говорит тебе, да, вроде бы и полегче как-то. Вот, ну, то есть все-таки не готовы мы других людей нагружать своей болью.
Мы считаем, если мы что... сами можем справиться, у нас есть ресурс, да, все-таки.
Угу.
И мы понимаем, что вот, ну, сейчас выпью таблетку, и, в общем, в целом там пройдет у меня главная боль,
угу,
то можно и так. Но опять же, это зависит от семейной системы, как принято. Кто-то говорит, я знаю, что говорят, да, действительно, у меня сейчас болит голова, мне надо, вот, чтобы меня сейчас не трогали. И я выпью таблетку, мне надо принять душ, лечь, и чтобы была тишина. Это один вариант. Ему сочувствуют, могут принести чашечку горячего чая, чтобы это все быстрее прошло. Да, вот это вот некоторое отношение. Я понимаю тебя, но я могу тебе что-то сделать, но вот ты хочешь тишины, мы тебе это предоставим.
Угу.
Почему бы и нет? А когда я не могу сказать о своей боли открыто, тогда почему я это не могу сказать? Я так, ну, конечно, если разные случаи бывают. Я понимаю, что, например, когда у человека, у другого человека, у самого нет ресурса, и я тогда на себя беру весь этот вот как бы процесс и всю ответственность на себя за это переживание, и я не буду тогда другого человека этим нагружать, потому что ему и так сейчас, например, ну, нет возможности.
Угу.
Ну, к примеру, престарелые родители, которые не могут, как бы у них уже своего ресурса нету. И какие-то, конечно, вещи в более там, взрослый ребенок может сам себе предоставить.
Угу.
Тогда, опять же, это. Но это наш собственный выбор, наш собственный, как я с этим буду справляться.
У нас одна минута, и так все-таки в чем смысл боли? Зачем она нужна? Она сигнализирует?
Она сигнализирует. Она страдание. Мы все-таки учимся преодолевать что-то внутри себя, да, и открывать для себя какие-то новые возможности, и открывать смыслы.
На этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо большое. Можете присоединяться к нашей передаче и говорить о темах, которые вам интересны в наших группах в соцсетях. И в Фейсбуке, и ВКонтакте мы есть. Всего доброго, до следующих встреч в эфирах. Мы «Формула семьи» в эфире каждый будний день с 14:00. Эксперты, психологи говорят на самые разные семейные темы. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».